Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня опубликован, правда, пока только в интернете, новый доклад Владимира Милова и Ильи Яшина. Он называется «Путин. Итоги 2018». Что может на самом деле предъявить избирателям 18 марта на выборах российский президент? Этот доклад отвечает на многие вопросы. Сегодня нашими гостями в программе «Лицом к событию» будут политик Илья Яшин. Он вот-вот появится в студии. И сейчас у нас здесь экономист и финансист Степан Демура. Ну, давайте мы начнем, собственно, разговор. Степан, скажите, пожалуйста, а вот вы тоже критикуете нынешний политический режим, ну, там, как экономист, как специалист. Скажите, а вы что-нибудь хорошее можете сразу сказать?
Понимаете,
за Путина.
Критиковать можно что-то, да, вот что-то конкретное. Поскольку в экономической программе и модели, в политическом поведении нашего режима ничего конкретного нет, это, знаете, такие сиюминутные шатания страны в сторону в ответ на меняющиеся внешние условия, то называть это критикой, ну, я думаю, не совсем уместно. Я, скажем так, не критикую, а подсмеиваюсь. Вот так, потому что ничего другого не остается.
Ну вот смотрите, в том же докладе есть такие тезисы. Доходы граждан не растут. Последние 10 лет, правда? Но зато за годы правления Владимира Путина с нуля появилось больше 100 миллиардеров, причем большинство из них – это люди, как бы, друзья, знакомые Владимира Путина.
Правильно. Понимаете, просто писать такие вещи, на мой взгляд, что Путин итоги, нужно писать Ельцин-Путин итоги, да, потому что до Путина были одни миллиардеры.
Ни одного не было в 2000 году.
Ну, скажем так, вы хотите сказать, что наш... извините, это просто курс был другой.
Ну,
и нефть была другая, да?
Естественно.
При Путине появилось такое большое количество миллиардеров по одной простой причине, что если, во-первых, посмотрите на цены на нефть, на график, да, и если вы сопоставите два графика, а именно ВВП Российской Федерации в долларах, квартальный, скажем, и цены на нефть в долларах, то там корреляция практически единица. То есть, ну, Путину так повезло, были высокие цены на нефть, и на смену одним олигархам, часть из которых раскулачили, пришли другие олигархи. Вот и все. Не было бы цен на нефть, не было бы такого количества олигархов.
Илья Яшин у нас в студии, соавтор доклада. Илья, я тоже хочу начать с чего-нибудь позитивного.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу вас попросить сказать что-нибудь хорошее о Владимире Путине, о его системе. Ну, вот, к примеру, да, система стала...
Не знаю, мне кажется, для своего возраста он неплохо выглядит. Так. Явно человек занимается спортом, много времени тратит на то, чтобы хорошо выглядеть. Далеко не каждый мужчина в его возрасте в России может себе позволить так хорошо выглядеть в таком возрасте, наоборот. Поэтому, ну вот, можно такой комплимент сделать Владимиру Путину.
А вот системе Путина, смотрите, система довольно стабильная, сложилась устойчивая такая какая-то вот штука, да? Люди стали понимать, кто теперь начальство, по каким понятиям жить. Может быть, это и хорошо. Раньше они вообще ничего не понимали. Какие-то бандиты, ларешники, там какие-то губернаторы избираются, потом их сажают. А сейчас, смотрите, все так вертикально, хорошо, понятно.
Разумеется, в устойчивой системе есть свои преимущества. Да? Когда система стабильна, когда власть меняется время от времени, работает по определенным правилам игры, это благо для любой страны. Когда есть понятные правила игры, и политики, и общество знают эти правила, играют по этим правилам. Вот в этом смысле стабильность, разумеется, является благом. Это называется демократия. Но путинская стабильность приносит блага исключительно узкой группе населения нашей страны. Вот в нашем докладе приводятся цифры. 10% населения контролирует 77% национального богатства. Именно эти 10% являются основными выгодополучателями. Все остальные люди, к сожалению, от этой системы получают либо крохи, либо ничего. Более 20 миллионов человек живет за чертой бедности, ну то есть официально признаны нищими. Да, я, честно говоря, не помню цифры, менее 25 тысяч рублей зарплата у более чем половины населения страны. Да? Ну, то есть, если система формирует такую стабильность, которая обслуживает интересы узкой группы олигархов, силовиков, чиновников, но основная масса населения при этом либо живет в нищете, либо едва сводит концы с концами, вопреки тем задачам, которые Путин и Медведев декларировали, это значит, что такую систему надо менять, потому что она противоречит интересам большинства населения страны. Об этом идет речь в нашем докладе.
А вам скажут, вот войны нет, голода нет, вот того ужаса, который был, при Советском Союзе. Но люди смотрят телевизор, никакой войны они не видят. Там испытания оружия в Сирии идут. И мир в Донбассе.
Может быть, мы с вами смотрим какие-то разные телевизоры.
У нас война в Сирии идет, мы выходили два раза.
Мы смотрим один и тот же телевизор. Война с Грузией. Это последние годы только, последние 10 лет. Война с Грузией, война с Украиной, война в Сирии, вывод войск из Сирии, снова ввод войск в Сирии, бесконечные теракты, угрозы ядерным оружием всему миру. Ни одной страны в мире сегодня нельзя назвать, которая была бы, ну вот в полном понимании этого слова, нашим союзником. А ведь на рубеже веков, в 2000 году, Россия пользовалась уважением в мире, в общем-то. Да, были, конечно, свои проблемы, были и внутренние проблемы, и внешние, но мы были членами Большой Восьмерки.
Там, скажешь, стояли на коленях перед Западом.
Россия не пользовалась никаким уважением.
Нет, послушайте, мы были членами Большой Восьмерки. Всерьез обсуждался вопрос об интеграции в Евросоюз с перспективами участия в Евросоюзе. Россию принимали во всем мире и относились с уважением. К чему мы пришли за эти годы? Санкции, международная изоляция, презрение и опасения, потому что Россия перестала быть предсказуемой страной. Режим Путина абсолютно непредсказуемый и на сегодняшний день, ну без преувеличения, находится по некоторым показателям на одном уровне с северокорейским режимом. Есть два режима в мире, которые угрожают ядерной войной. Это режим Ким Чен Ына и режим Владимира Путина.
Ну, Степан, но, я думаю, опять, что вы должны тоже сказать о своем понимании системы Путина.
Я не стал бы разделять
Путина.
Режим Путина и режим Ельцина, потому что это близнецы-братья, в общем, один вырос из другого. И единственное, чем они отличаются, это ценами на нефть, по большому счету. Что касается вот той кажущейся стабильности системы, да, во-первых, правильно сказал Лев, правила постоянно...
Илья,
извините.
Если бы каждый раз, когда меня называли Львом, я получал бы по рублю, я бы уже был очень богат.
Вы можете сразу лекцию на 750 тысяч читать, да?
Лев, в смысле, Лев Яшин, конечно.
Во-первых, стабильности, это кажется стабильность по одной простой причине, что вот такие вертикально интегрированные системы, как у нас, да, вертикаль власти, или еще называется, сейчас вспомню, чтобы не срать, суверенная демократия в условиях правового государства. Да?
Указанный социализм. С правовым государством как-то так не очень.
Это официальная точка зрения. Да? Такие системы могут существовать вечно, потому что это практически азиатский способ производства. Никакие вопросы в смысле прав на частную собственность не решены. Это, кстати, проблема наших олигархов. Выросло поколение большое голодных полковников. Так, на минуточку.
Но они денежку туда вывозят, и там легализуют.
И такие системы, как показывает история, могут существовать вечно, да, потому что революция в таких системах невозможна, просто нет класса, который бы выражал революционную идею. Такие системы рушатся извне. Каждый раз, когда правитель, почувствовав себя вселенским повелителем вселенной и космоса, начинает делать какие-то глупости. Тогда он получает удар извне, который разрушает систему. На мой взгляд, вся та стабильность, которая сейчас есть, она закончилась с украинской кампанией товарища Путина. Потому что сейчас что мы видим? Любое телодвижение на внешних рынках и на внешней арене, оно оканчивается, мягко говоря, плеухой, либо пощечиной, либо мощнейшим ударом. Это происходит в Сирии, это происходит в Украине, которая только что стала кандидатом в члены НАТО. Да? Это происходит с санкциями. То есть... очень весьма кажущаяся стабильность этой системы.
Ну, я бы поспорил. Да. Я знаю, что такая точка зрения довольно популярна, что вот Запад нам поможет. Я в это, честно говоря, не верю. И я давно придерживаюсь точки зрения, и всегда, честно говоря, придерживался, что перемены в России возможно будут лишь тогда, когда сами россияне этого захотят.
Рассчитывать... Если они не захотят.
А запроса на это нет. Слушайте, никакого.
Запрос не возникает на пустом месте. Запрос формируется. И одна из задач нашего доклада – такой запрос сформировать. Для того, чтобы запрос сформировался, надо людям рассказывать правду. Может быть, на это потребуется еще 6 лет, может быть, еще 10 лет, 15 лет. Сколько потребуется, значит, столько лет мы будем этот запрос формировать. Это
но
долгое...
оставаясь в рамках правового поля.
Разумеется. 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 Да. Поэтому, да, мы должны добиться того, чтобы граждане нашей страны осознали необходимость перемен. Потому что если перемены будут навязаны извне, вопреки мнению основного большинства населения нашей страны, эти перемены не приживутся. Вот и все.
Ну хорошо, а каковы, вот, на ваш взгляд, приоритеты вот этой путинской системы сейчас? Вот она проводит выборы, например, да?
На самом деле, чтобы понять приоритеты путинской системы, достаточно просто проанализировать бюджет нашей страны. Вот я приведу простое сравнение, о котором я сегодня говорил, кстати, на презентации на нашей. Вот
в бюджете, мы вели трансляцию.
Бюджете, да, отличная трансляция, спасибо вам большое. Значит, в бюджете 2018 года расходы на силовиков и на чиновников составляют почти 40%, больше 37%. В то время как расходы на образование и здравоохранение составляют менее 7%. Ну вот, собственно, и очень яркий, показательный ответ на вопрос о приоритетах Путина. За годы правления Путина с 90-х годов число чиновников в России удвоилось. Несмотря на все сокращения, несмотря на все реформы, продолжает расти число сотрудников правоохранительных органов. Ну, вот простой пример – это МВД. В 2017 году число сотрудников МВД выросло на 10% по отношению к той цифре, которую еще в 2005 году максимально Путин обозначил. Вот предел численности МВД. А, например, за последние 8 лет, с 2010 года, число врачей сократилось на 30 тысяч. Последовательно закрываются больницы, школы и так далее. Вот, собственно, приоритет. Чиновники, олигархи и силовики.
Ну, приоритет один, на самом деле, это сохранение власти любой ценой, потому что власть в данной ситуации для Путина и его окружения означает физическую жизнь и жизнь их семей. Поэтому власть, попытки сохранить власть будут предприниматься и любой ценой. Кажется, за ценой не постоим.
Ну, здесь нет противоречия. Понятно, слушайте, что вот власть базируется на бюрократии.
Но это не то базирование. Чтобы сохранить поддержку населения, которая есть, властям нужно постоянно заботиться о том, чтобы подачки, которые они дают, ощущались как что-то серьезное, как фактор поддержки. Ну, а где вот эти самые подачки, подарки, да?
Зарплату подняли. Вот зарплату подняли только что. Вспомните, перед парламентскими выборами
майские указы выполнили, да?
Ну, с майскими указами все провалилось.
Почему? Только деле. Что вот выполнили.
Как выполнили?
Подняли зарплату.
Ну, сначала людей на полставки, а потом, значит, нарисовали, ну, что же. Им подняли. Ну,
вот подождите, будет май, вам расскажут, что майские указы выполняются. Уже какие-то там отчеты идут. Мы, конечно, будем это внимательно анализировать и разбираться, что там выполнено, а что не выполнено. Мы, кстати, недавно разобрали предвыборную программу «Медведь», который он озвучил при вступлении в должность премьер-министра. Он озвучил тогда 7 задач, которые должны быть выполнены за 6 лет. Вот 6 лет с 2012 года прошло, мы эти задачи внимательно разобрали и выяснили, что ни одна из этих задач не выполнена. Просто ни одна. Можно найти, соответственно, ролик, где мы подробно разбираем, на YouTube выложен ролик, где мы подробно разбираем все эти 7 задач, что обещали, что сделано. С майскими указами, я думаю, будет примерно то же самое. Несмотря на все потуги, объективно выполнить майские указы будет очень сложно, потому что выстроенная система, и социальная система, и экономическая система, она направлена на обслуживание очень узкой группы населения страны, чиновников, силовиков и олигархов из ближайшего окружения Путина, которые в том числе получают субсидии из Фонда национального благосостояния, который изначально формировался для пенсионеров, да? И в этом специфика этой системы. Да? Людям действительно периодически какие-то выделяют подачки, как правило, перед выборами. Но на практике система, выстроенная Путиным, не является социальной.
Ну хорошо, вы говорите, что это мафиозное государство. Вот мафиозное государство. В нем же можно жить, можно договориться с мафией, можно работать на финансовом рынке, как вы работаете,
можно.
Да? Зарабатывать.
Понимаете,
все приспособились.
Мафиозное государство, конечно, может существовать, но это просто первый случай в истории, когда у мафии свое государство. Да? Но если вы посмотрите на историю мафии, той же сицилийской мафии и чикагской мафии, то почему они так долго существовали? Потому что они придерживались железного принципа – живи, дай жить другим, более-менее. А в том, что построено у нас, этот принцип грубо нарушен. Как говорится, друзьям все, остальным – закон. И отсюда мы получаем такие жуткие перекосы в социальной, в экономической политике. Даже если взять те же майские указы Путина, откуда, 12 год, по-моему, да?
Да-да.
Ну хорошо, регионы их начали выполнять. Что случилось с регионами? Они стали банкротами. Ну, просто экономика не может вытянуть все эти сладострастные обещания. И здесь сразу возникает вопрос, вот кто конкретно писал эти майские указы для Путина? Кто из экономистов? Кто из экономистов за все это отвечал? Потому что на самом деле можно долго говорить о том, какая система плохая, хорошая, но эта система обладает одним таким, на мой взгляд, существенным недостатком, который ее, если еще не похоронил, то очень скоро похоронит. А именно, в этой системе отсутствует обратная связь. грубо говоря, любое звено этой системы отвечает только перед вышестоящим звеном, но никак не зависит от нижестоящего звена. Поэтому никакой обратной связи с реальностью нет, никакой ответственности в системе нет. Ну, понимаете, вот ну, возьмем тот же нашумевший ролик, когда американские «Апачи» в Афганистане под звуковой ряд украинских пилотов, которые зачищали Донецкий аэропорт, были выданы за российские вертолеты в Сирии, да? Кто-нибудь за это понес ответственность, вот за такой ляп, который подсунули президенту? Никто. Ну, такой просто пример, который показывает, насколько...
Ну, это мелочь, но приятно.
Это, да? Нет, это не мелочь, это показывает всю работу системы. Или вот все эти мультики совершенно дикие, которые были показаны во время обращения Путина последнего.
Послание, да.
Да, вот кто-нибудь понес ответственность за качество, за тот бред, который показывали? Никто.
Почему этом, бред?
Пожалуйста, даже вопрос
почему
не
бред? Вот ракеты летят в настоящего врага. Их показали, что ракеты летят то ли во Флориду, то ли
мультики.
В Австралию.
Но это же мультики.
Мультики. Да. Ну хорошо, не удалось напугать этим. Вот видите, теперь отравили человека.
Никого ничем
двух
не напугаешь, понимаете?
В Великобритании теперь напугали.
Никого ничем уже на Западе не напугаешь, потому что, возможно. Это у нас эксперты будут обсуждать все эти мультики, насколько все это страшное, крутое оружие. Но Западе же понимают, что все это глупость, да? И что наш ВПК уже давно почил в базе, даже то, что раньше летало, больше не летает. Взять тот же Роскосмос с его протонными
союзами. Слушайте, вот погибшие в Сирии, знаете, это реальность. В конце концов, когда Шойгу говорит, что мы там испытали 210 видов оружия, ну, действительно испытали, наверное, там людей-то поубивали массу.
Ну, это, скажем так, на совести Шойгу и высокоточных фугасных бомб, да, 60-х годов, которые там сбрасывали. Таких примеров, на самом деле, масса. И все это говорит о том, что система, ну, близка к своему логическому завершению.
Илья, вот вы говорите в вашем докладе, у вас там есть даже раздел всякие геополитические авантюры. Ну, хорошо, есть история с Крымом, есть история с Донбассом, есть история с Сирией. Вот такой вопрос. А дальше, вот впереди 6 лет, что-нибудь новенькое может появиться еще? Или того, что есть, уже достаточно для власти, чтобы показать, что вот все, кто в России, они в этой осажденной крепости, в боях с какими-то игиловцами, в боях с террористами, в боях с бандеровцами, защищают Крым от американцев, вот, и защищаются от якобы несправедливых обвинений Великобритании, что и у них там людей газом новичок травят.
Ну, сложно делать какие-то прогнозы, потому что на самом деле мы уже по уши погрязли в этих геополитических авантюрах, и в Сирию зашли для того, чтобы решить украинскую проблему и перевести фокус. Теперь с Сирии нужно переводить куда-то в другое место фокус. Понимаете, это же как
забучие... Вот Солсбери перевели.
Это же как забучие пески, понимаете? Вы ввязываетесь в одну авантюру, за ней следует другая, вы несколько раз обещаете вывести войска, а потом оказывается, что никто никуда не выходит, и люди продолжают гибнуть. И вроде как и неофициальные войска, и официальные войска. Это такие забучие геополитические... зыбучие пески. Это очень опасная игра, потому что она требует, во-первых, очень больших ресурсов и все новых и новых ресурсов. А денег все меньше и меньше остается, и необходимо удовлетворять внутренний спрос, необходимо удовлетворять социальные потребности внутри страны. С другой стороны, нужно же показывать возрождение империи, да, потому что ведь мы сегодня, кстати, на презентации об этом довольно подробно говорили. Почему вообще мы затронули тему вот этих всех геополитических авантюр? Ну, принято считать...
Да дорого, наверное, просто.
Принято считать, и, в общем, эта точка зрения довольно обоснована, что большая часть поддержки со стороны путинского электората опирается именно на внешнеполитическую активность Путина, да? Ну, то есть такая типичная точка зрения. Да, внутри страны у нас не очень, да, есть проблемы в социальной сфере, есть экономические проблемы, но все это меркнет на фоне того, как Путин блестяще проводит внешнеполитический курс,
да?
Да, поднял Россию с колен, нас, наконец, снова стали уважать.
Бояться.
Да, и мы, конечно, могли пойти по пути наименьшего сопротивления в нашем докладе, опустить тему внешней политики и бить исключительно по внутренним темам. Но мне не кажется правильным этот путь, потому что мы искренне с моим соавтором Владимиром Меловым считаем, что геополитический курс, проводимый Путиным, наносит вред нашей стране. Он загоняет Россию в изоляцию, он создает вредные для экономики и для интересов граждан санкции. Причем не только внешние санкции, но и те санкции, контрсанкции, которые путинское правительство принимает, оно тоже бьет в первую очередь по российским гражданам. Мы довольно подробно об этом рассказываем. И мы хотим играть с Путиным в том числе на его поле. Мы хотим убеждать граждан нашей страны в том, что все эти геополитические авантюры вредны для России, противоречат нашим национальным интересам. И на самом деле мы заинтересованы в том, чтобы выстраивать добрососедские отношения с окружающими странами, а не грозить всем этой ядерной кувалды.
Ну, а 85% против. Вот что с этим делать тогда?
Убеждать людей, собственно, этот доклад...
Цифра 85%?
Этот доклад, ну, во-первых, да, откуда действительно эта цифра? Вот мы как-то так на слово привыкли верить, даже...
В целом,
а
да.
Я сегодня, я, между прочим, на вопрос этот отвечу. Я сегодня видел очередное сообщение в ЦИОМ, что количество ЦИОМ. Счастливых людей... Подождите, я должен это воспроизвести. В России выросло в два раза и достигло тех самых 85%.
Ну, понятно.
Вот кто за Путина...
Цифра 86, да. А не 85.
Понятно. Ну, может быть, сейчас 86. Завтра, значит, будет 86.
Я вообще со Степаном согласен. Вот знаете, мы как-то так привыкли. Вот мы, с одной стороны, пропаганду критикуем и говорим, они все врут, они нам навязывают всякие штампы. А с другой стороны, почему-то сами на слово верим вот тем штампам, которые вбрасывают. Вот нам сказали, что Путин на 86% поддержки. Мы как-то из этого исходим. Ну, хорошо.
Поддержки, вы знаете, что 86.
ЦИОМ случайно проводил опрос 31 декабря. Хотят ли крымчане оставаться в России или хотят электроэнергию, да? И 86% сказали да.
Что они хотят электроэнергию, конечно.
Ну, на самом деле, просто расскажу один любопытный факт не из американской истории, а из американского опыта. Значит, после войны, это потом вы поймете, для чего я говорю, надеюсь. После войны американцы проводили очень много опыта с папуасами в Полинезии. В чем заключались эти опыты? Сбрасывались, грубо говоря, папуасов учили ходить вокруг большого дерева, исполнять некие ритуальные танцы. За это они получали вознаграждение с дерева. Вознаграждения заканчивались, и исследователи наблюдали, как долго папуасы будут ходить вокруг дерева, пытаясь найти некую общую закономерность. Оказалось, что никакой закономерности нет. Какое-то племя ходило неделю, какое-то племя ходило два месяца. Но американцы выяснили, что все зависело от количества пищи. Чем меньше было пищи, тем меньше ходили папуасы вокруг дерева.
Вывод?
Вывод очень простой. Вот все эти геополитические так называемые авантюры или гениальная геополитическая политика, она приводит к резкому ухудшению внутренней экономической ситуации, соответственно, падению уровня жизни. Да, потому что, извините, ту инфляцию, которую нам дает Росстат, из которой пересчитывает расходы граждан, да, и говорит, ну вот у нас... Прекратилось падение реальных располагаемых доходов. Извините, инфляция зависит от потребительской корзины. И большая часть населения у потребительской корзины очень сильно отличается от корзины Росстата. Инфляция там 15-20% годовых, поэтому у нас падение доходов просто каменное. Так холодильник-то пустеет. Поэтому здесь, кстати, я думаю, что основное влияние как раз окажет холодильник.
Слушайте, а не четвертый год люди вот в этой логике ожидают падения там рейтингов, падения всего,
это процесс...
народного возмущения и прочее. Ничего нет, все рейтинги... нормально, люди выживают.
Вы знаете, скажем так, вот рейтинги, я им не верю по одной простой причине, что когда ты общаешься с людьми из разных социальных слоев, будь то таксисты, деревенские, вояки и остальные, на мой взгляд, за последние, скажем так, год-полтора произошло разительное изменение их отношения к происходящему в стране и к нашему великому лидеру.
Но Крым-то наш. Они же уверены, что Крым наш. Сдаваться нельзя.
Уже за Крым наш в некоторых местах можно получить и по лицу, между прочим.
В Киеве?
Нет, в Москве. Понимаете? Еще раз, холодильник сделал свое дело. Пустой холодильник, он очень быстро отрезвляет.
Ну, вы, я смотрю, оптимист. А вот...
Не, я реалист.
Нет, пропаганда же работает, и люди работают, и Ольгина работает. Я прошу прощения.
Важен накал пропаганды, я понимаете? Понимаю. Его нужно все время поддерживать и увеличивать. А кроме Крым-наш, ну что, ну Сирии никого не заинтересуешь, там Дамаском никого не заинтересуешь.
Донбассом.
Да уже всем наплевать на Донбасс. Крым-наш, его нужно было оставить как запасной вариант, понимаете? Чтобы вот в последний момент... накал пропаганды и гордости поднять. А тут главное событие уже прошло. Все.
Ну, а пока мы тут сидим, мне вот пишут, что на Ютьюбе дизлайков, знаете, сколько накидали?
Боты набежали.
Боты работают. Вот, Илья, понимаете, вы пропагандой своей занимаетесь, а против вас работает российское телевидение всеми каналами, там боты, еще и МВД отбирают у вас тиражи.
Кажется,
вы же угнетенное меньшинство. Вот
мне как
дело.
Раз кажется, что это аргумент в пользу нашей позиции, потому что если бы мы были угнетенное меньшинство, не было бы никакой необходимости тратить деньги на борьбу с нами и прилагать такие усилия. Ну, вот какой смысл было изымать тираж, на самом деле не очень большой тираж нашего доклада, использовать такие силы полиции, там, ФСБ и МВД. В общей сложности я только в штатском насчитал 15 оперативников, которые изымали, значит, эти несколько коробок с нашими докладами. Какой смысл?
Но они, наверное, ордена получат теперь.
Я не знаю, что они там получат, но это же вызывает недоумение. Да, ну что, Красносельский район Москвы, да, один из самых криминогенных районов Москвы. Три вокзала, извините. Что, неужели заняться больше нечем? Или вот эта вот фабрика огромная Вольгина, которая вот накручивает все эти дизлайки, пишут какие-то комментарии. Это же огромная действительно армия целых. Целая армия людей, которые бесконечно сидят и строчат все эти комментарии, тыкают, кликают, там, чтобы побольше было дизлайков.
Они тоже работают.
Зачем
против
это делается?
Себя, на самом деле.
В чем смысл этого всего? Да, в том, чтобы показать, что мы то самое угнетенное меньшинство, и никто нас не поддерживает. Но делается это искусственными способами. Почему? Потому что мы говорим об очевидных вещах. Ну как можно содержательно спорить тем, что написано в нашем докладе? Но ведь это же не какие-то данные, которые мы взяли из головы, да? Это не какие-то выдуманные данные. Это те данные, которые базируются на официальной российской государственной статистике.
Это часть. А вот мафиозное государство. Вот вы пишете. Виолончелист Сергей Ралдугин, крестный отец старшей дочери Путина Марии. Через его офшоры прошло порядка 2 миллиардов долларов. А мы смотрим, и весь народ смотрит, интервью на каком там, не помню, канале, да, где Владимир Путин говорит, да, Ралдугин нормальный парень там, он виолончели покупает. Вообще, какие там офшоры? Какие деньги? Он помогает музыкантам там на скрипочке пилить.
Скрипочки покупает, да, я понимаю. Да? Вот поэтому мы и хотим, чтобы наш доклад читали. Именно поэтому с нами так борются. Потому что вы можете что угодно рассказывать про скрипочки, да, но историю про 2 миллиарда это никак не опровергает. И, конечно, они очень не хотят. Зачем они изымают доклады? Понятно, что все это есть в интернете. Но почему они изымают именно печатные версии доклада? Они не блокируют сайт, они изымают именно печатные версии доклада. Потому что они очень боятся, что мы найдем способ коммуникации с теми людьми, которые не пользуются интернетом. Что этот доклад люди начнут читать на кухне, что они начнут его перепечатывать в виде самиздата и передавать и этот доклад, другие расследования. И вот тогда ситуация действительно может начать меняться крайне неприятном для нынешней власти направлении.
Да, ну хорошо, давайте мы с народом немножко поговорим. Вот Валерий из Краснодарского края нам звонит. Вопрос Степану, кажется, да? Сейчас, секундочку, давайте в эфир.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста, Валерий.
Да, Михаил, добрый вечер. У меня вопрос к Илье Яшину. Илья, здравствуйте, от души приветствую вас.
Взаимно.
Вот есть такая финансовая система, называется SWIFT. Если бы какую-нибудь страну отключили от этой системы SWIFT, вот это повлияло бы на экономику этой страны? И как повлияло бы? И вообще, если можно, будьте добры, объясните, что это такое за система SWIFT?
Ну, вместе, наверное, справитесь.
Ну, я, честно говоря, не хочу подробно вдаваться в детали всей этой системы. Это, на самом деле, с моей точки зрения, нанесет в первую очередь ущерб российским гражданам. Да? Это лишит нас возможности пользоваться банковскими картами там, и так далее. Я не
тем,
думаю,
кто за границу ездит.
Тем, кто за границу ездит.
Ну, и банкам плохо будет.
Ну, я не думаю, что это та мера, в которой мы, я имею в виду граждане России, заинтересованы. Вот сегодня, кстати, на презентации было довольно много иностранных журналистов, и многие вопросы касались того, что вот был очень смешной вопрос. А что бы вы порекомендовали британскому правительству в связи с последними событиями? Какие санкции нужно принять? Почему-то действительно люди считают, что мы должны давать какие-то рекомендации британскому, там, американскому правительству.
А почему бы и нет?
Какие санкции принимать? Ну, во-первых, это некорректно. Во-вторых,
то есть они сами справятся. 23 дипломата выслали,
вы знаете,
вот
я
нормально.
Искренне считаю,
ну, почему еще арест активов?
Что самые эффективные санкции, которые могут быть приняты, это персональные санкции против путинских жуликов. Не те санкции, которые бьют по гражданам России, которые на самом деле не несут ответственности за действия Путина, а те санкции, которые ограничивают доступ путинского окружения к их зарубежным активам. Ведь они же привыкли к очень удобной жизни. Они воруют деньги здесь, да, но тратить предпочитают за границей. У них дети за границей, у них счета в зарубежных банках, у них там яхты, дачи, виллы там и так далее.
Так там настоящая вот. Частная собственность, вот которую отнять
вот
нельзя.
Именно, вот именно.
Можно, вот, по американским законам можно.
Санкции.
А по британски?
В свое время...
Я думаю, британцы сейчас ведут такие законы.
Знаете, в свое время, я много раз об этом рассказывал, но не устаю об этом напоминать. Борис Немцов выступил автором очень правильной, как мне кажется, идеи. В США действовала так называемая законодательная поправка Джексона Вейника. Эта поправка действовала еще с советских времен, со времен Холодной войны, ограничивала экономическое сотрудничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом, и Россией как правопреемницей Советского Союза. И российская демократическая оппозиция последовательно добивалась и добилась, чтобы эта поправка была отменена, и вместо нее был принят акт Магнитского. В чем разница? Джексон Вейник – это санкции против страны, против экономики страны. Акт Магнитского – это... персональные санкции против конкретных жуликов, которые...
И Бориса
в том числе,
убили.
Бориса убили, к сожалению. Ну, я не знаю, за это, не за это его убили. Но это очень правильное и, мне кажется, очень патриотическое отношение к этому вопросу. Да? Наказывать жуликов, но не наказывать народ.
Спасибо. Ну, а вы не боитесь...
По поводу СВИФТа, на самом деле, ну, Иран хорошо. Очень долго жил без СВИФТа.
И выжил.
Выжил, да?
Но ядерное оружие как-то там или что не стал делать.
Это были другие санкции помимо СВИФТа, да? Поэтому
нефть там, да.
Все эти ужастики, которые сейчас муссируются по поводу отключения системы СВИФТ, но они, мягко сказать, преувеличены.
Хорошо, а вы вот не боитесь, что, предположим, будут одни санкции, другие санкции, там начнут замораживать активы разных замечательных людей, всех этих там, которые руководят Газфондами, Сагазами, там какие-нибудь Шамаловы, Михаилы Путины. Я тут читаю все из доклада, там разные замечательные товарищи, франки, там, ну, все родня, кстати говоря, родственники, знакомые, партнеры там по кооперативу «Озеро», да, и ваш вот рынок, на котором вы работаете, финансовые, весь рухнет, да?
Я на российском рынке не работаю.
Уже все, сбежали?
Давно еще, после 2008 года, когда его закрыли на 2 недели. Я не самоубийца здесь работать.
Вот видите. Ну, а зачем же вы здесь тогда находитесь? Надо, наверное, в Лондоне быть.
У меня есть, скажем так, личные причины пока находиться в этой замечательной стране.
Илья, вопрос такой. А вот в вашем докладе действительно много этих фамилий, хороших людей. Вот Ковальчуки, например, везде там разные проходят.
Шамалов, например.
Да, Шамалов. Ну вот, опять же, да, Рау Дугин. А вот там, а сам Владимир Путин, он какими-то крупными активами владеет?
Ну, это не доказано, да, у нас нет информации. Я думаю, что если бы мы такую информацию собрали, этому стоило бы посвятить отдельный доклад. Владимир Путин – человек весьма аккуратный. Владимир Путин, несомненно, владеет активами, но все они тщательно замаскированы и, судя по всему, переписаны на третьих лиц. Там, на Ралдугина, на Тимченко, на Ротенбергов.
Почему, ну, дети есть, родственники.
Почему, почему ключевыми олигархами в окружении Путина стали его близкие друзья еще с питерских времен? Потому что это те люди, которые в складчину владеют основными экономическими активами, принадлежащими Путину. И они прекрасно это понимают, и Путин прекрасно это понимает. Понятно, что Путин не идиот и не записывает на свое имя всю эту собственность. Для этого у него есть олигархи, карманные олигархи, которые всем ему обязаны, и которым он доверяет, и которые ему доверяют. Да? Это такая клановая система, и когда мы говорим режим личной власти Владимира Путина, мы понимаем, что это верхушка айсберга. Да? То есть Россией правит организованная группировка, где Путин играет, несомненно, ключевую роль, но, конечно, он там не один.
Хорошо. Ну, давайте теперь о том, что происходит. Все-таки неделя предвыборная. Выборы и критики, кроме вас, Илья, тоже есть. Вот сегодня Григорий Явлинский, замечательный политик, выступил. Знаю и ответил такого. На тот же самый вопрос. Путин, итоги 2018. Пожалуйста.
Доходы людей падают, бедность нарастает, никаких решений в части перспективы развития экономики на сегодняшний день нет. Это первое. Бедность, стагнация, рецессия. Все. Второе. Внешняя политика. Изоляция, санкции, исключение России из восьмерки, агрессия, конфликт с Украиной, война в Сирии. И третье, внутренняя политика. В обществе нарастает ощущение несправедливости, невозможности найти справедливость в судах. Судебная система общепризнана как зависимая. Отсутствие у людей прав, бесправие, лишение людей права на частную собственность в значительной степени. Все бизнесы находятся под давлением, давление усиливается. Колоссальное вмешательство силовиков в экономику, колоссальная роль силовиков в экономике. Ну вот вам три основные оценки.
Ну вот, Илья, смотрите, Григорий Явлинский весь ваш доклад за полторы минуты изложил. Ну почему не поддержать такого кандидата и не пойти единым фронтом? И 10% вот хочет Григорий Явлинский получить 10 миллионов голосов и быть
метарит... Григорий Алексеевич произнес правильные слова.
Вот.
И я с этим, разумеется,
согласен.
Так
вы согласен. Должны в одних рядах быть.
Фактически цитировал наш доклад.
Да, кстати, что-то за позиции это разрозненно.
Да, но не очень понятно, в чем смысл-то поддерживать Явлинского, если он за победу не борется.
Так он борется за влияние, за 10%.
Понятно.
Борется
за явку. За 10 миллионов. Григорий Алексеевич открытым текстом своей предвыборной агитации говорит, я не собираюсь побеждать Путина, у меня нет такой задачи. Я не знаю, как его побеждать, я не планирую этого делать. У меня вот есть задача 10% набрать. Вот этого мне хватит. Вот дайте мне 10%. Мне этого хватит, я буду там как-то на Путина влиять. Ну, честно говоря, даже...
И Собчак хочет 10% набрать.
Тоже хочет 10%.
Да.
Да.
Говорит, у меня 7, у Явлинского 3. Да. Вот, итого 10. Вот,
но приходите на участки, поднимайте явку.
Особенность этих выборов заключается в том, что нет одного кандидата, который вышел бы и сказал, слушайте, у меня задача победа, а не участие. В выборах надо участвовать, чтобы побеждать, а не просто ради того, чтобы участвовать. Нет ни одного кандидата. Вот обратите внимание.
А Грудинин не говорил?
Нет. Грудинин говорит, 15% хочу набрать. Это еще на старте кампании он говорил. Я не знаю, может быть, сейчас у него более амбициозные задачи. Может, он уже на 20% решил.
Может, на 25%.
А то и на 25%.
Я тут такие
опросы
вижу.
Нет ни одного кандидата на этих выборах, который бы хотя бы декларировал задачу победить Путина.
Ну, сейчас вы про Навального, конечно, скажете, что если бы был Навальный, это бы все было бы по-честному.
Я не знаю.
Он бы победил.
Нет, он набрал свой процент. Если бы был Навальный, была бы конкуренция. Потому что Навальный начал кампанию за год. В последний момент. Помните, как Грудинин сказал, да? Чего вы ко мне пристали с этими счетами? Я еще в сентябре не знал, что буду кандидатом, да? С Явлинским ситуация не сильно отличается, да? Слушайте, Навальный начал кампанию за год. Он действительно собирал огромные встречи. Я уж не знаю, смог бы он победить Путина, не смог. Но, по крайней мере, он всерьез бодался с Путиным. Он всерьез вел борьбу. В отличие от тех кандидатов, которые начали кампанию в последний момент и даже не декларируют желание победить. Ну, наверное, Навальный...
Но им не хочется врать, может быть. Может, они правду говорят? Это же лучше говорить правду, чем врать.
Правда всегда лучше, чем неправда. Да?
Вот. Ну,
то есть вопрос только в другом, к тому же Григорию Алексеевичу. А чем вы, извините, предыдущий год-то занимались? Почему кампанию нужно было начинать в январе? Почему нельзя было начать кампанию в декабре, извините, 2016 года, после парламентских выборов? Вы думаете, что это шутка какая-то, что ли, да? Это такой спринт, который вот можно пробежать. Нет, это так не работает. Серьезная президентская кампания начинается сильно заранее. И поэтому, когда вы за три дня до дня голосования произносите правильные слова, толку от этого уже никакого нет. Все это надо было делать заранее, за год, за полтора, вести полномасштабную кампанию.
А вот Ксения Собчак как ворвалась в политику, а?
Ну, хорошо. Но она не в политику ворвалась.
А во что она ворвалась? В бизнес?
На прошлой неделе, если не ошибаюсь, а глава ее предвыборного штаба очень правильно сказал, на мой взгляд, о ситуации на выборах. Он сказал, что это гарантированно, Путин победил, выборов никаких нет. На что его спросили? Простите, а в чем же участвует ваш клиент?
Да, они же против всех.
На что сказал? Она участвует в комплексе мероприятий, приуроченных к дню выбора.
Ну что, посмотрите. И потом
так, кстати,
будет партия Гудкова,
вот, по поводу например... участия Навального в выборах. Ну, вы знаете, после того, как Навальный и компания так удачно слили протест 2011-2012 годов, ну, как политика у меня не воспринимает.
Как Навальный слил протест? Я не
а как? Был протест, его не стало. Поехали Навальный в Альпу
виноват.
Отдыхать. А кто?
Навальный виноват.
Нет, ну он же собирался кому-то горло перегрызть, нет?
Понятно.
Нет, не перегрыз.
Ну, вы просто, вы понимаете, вот вы понимаете, вот вы диванные
помните,
теоретики.
И 50 законов
почему
приняли.
Диванные теоретики? Диванные аналитики.
Смотрите,
вы забываете важный момент.
Я, во-первых, не диванный аналитик, вы профессиональный политик.
Вы рассуждаете, как диванный аналитик. Вот это вот, вы знаете, вот эти вот штампы. Слили протест, не слили протест.
Слили, конечно.
Никакого протеста бы не было. было, если бы 5 марта 2011 года мы с Навальным не собрали митинг и не пошли бы на
ЦИК. Декабря только.
Декабря. Да. А не было бы никакого протеста.
Да? Ушли.
Мы никуда
собрали
не ушли.
Комитет,
мы никуда не ушли.
Который ничем не
мы проводили митинги.
Да, да.
Мы 6 мая были на Болотной площади. Молодцы. Под дубинками ОМОНа. Людей сажали.
Скажите, пожалуйста, каким образом
что нужно
люди
было сделать?
Шли на
а что нужно было сделать? Вот люди, что
вы
нужно
профессиональный
было сделать?
Политик.
Что нужно было сделать?
Вы профессиональный
политик. Вы диванный аналитик. Степан, вы покритиковали.
Хорошо. Извините, извините. Вы же диванный аналитик.
А
ну, расскажите,
не
расскажите, пожалуйста,
как же
именно мы слили протест?
Я не профессиональный политик. А,
ну, его понятно, не стало протеста.
Ну, то есть вы считаете, что слили, вы считаете, что не слили.
Ради красного словца надо просто поболтать. Слили протест. А что вы имеете в виду? Да ничего не имею в виду, сами разбирайтесь.
Я этого не говорил, что ничего не имею в виду.
Это безответственное заявление.
А ваше заявление ответственно раскручивает Навального, еще что-то непонятное.
Пауза. У нас есть опрос.
И, кстати, почему вы там не написали, что это Ельцин-Путин итоги, а просто Путин итоги?
Можно мы дадим
вы
слово
народу? Вы
же
рекламу Путину делаете.
Вот выборы, да? Вот, предположим, Илья сказал, что если бы участвовал Навальный, можно было бы там серьезно выступить. Вот народ что думает, честные выборы или нечестные? Дайте, пожалуйста.
Считаете ли вы завершающуюся избирательную кампанию честной?
Я думаю, да. Я думаю, нет оснований считать нечестным. По крайней мере, у меня.
Я думаю, что будут честные выборы. Смотря с какой стороны посмотреть. Если в агитационном плане, то нет.
Считаю честный. И за Путина готов жизнь отдать.
Ну да, я считаю, что каждый из возможных будущих президентов провел предвыборную кампанию. Она по-своему у каждого была интересной. Я думаю, каждый сможет легко выбрать для себя кандидата.
Во всяком случае, я считаю, что она проходит совершенно нормально, открыто, доступно. Поэтому у меня нет сомнений, что она на сегодняшний день проходит честно.
Ну, как она не была честной и год назад, и 2 года назад, и 3 года назад, только раньше я как-то более активно реагировал на это все, ходил на митинги и так далее. Вот, сейчас же я просто пойду, наверное, на выборы, избирательный участок.
Конечно. А что там, в этот раз чего там быть нечестным? Избирается только практически тот, кто должен избраться. А остальные все клоуны.
Я считаю, что наш президент Путин, я за него как бы, а там не знаю. Я считаю, что там все должно быть по-честному. Ну, как бы, вот мое мнение такое.
Вот у нас такой парадоксальный результат. С одной стороны, люди, которые на улице, они в большинстве своем считают выборы честными. Ну, похоже, они телезрители, да? Есть опрос в интернете, который мы сделали. Там 4 градации, но, в принципе, вариант такой, что примерно 66% считают, что нет, да, однозначно или нет, и 33% как раз да и не совсем. Значит, Илья, как вы это прокомментируете? Есть интернет-аудитория, которая вот как бы на вашей стороне. Ну. И есть аудитория, которая вот на улице, она в основном-то, что выборы честные, а мы еще и за Путина.
Ну, смотрите, они, администрации президента, Кремлю действительно удалось создать иллюзию политической конкуренции на этих выборах, да, потому что все кандидаты выступают на телевидении, говорят какие-то оппозиционные вещи. Вот там Собчак с Жириновским ругается, Явлинский какие-то оппозиционные вещи говорит, у Соловьева там, да, большие там какие-то эфиры им предоставляются. Но это действительно создает иллюзию политической дискуссии. Почему иллюзию? Потому что выборы эти не всерьез. Нет ни одного кандидата, как я уже говорил, который всерьез бы боролся за победу. Ведь главное, чего люди ждут от выборов, это конкуренция и непредсказуемость результата. Нет ни одного кандидата, который борется за победу, но те кандидаты, которых вот выпустили порезвиться на этих выборах, они действительно довольно бурно друг с другом спорят, выясняют отношения, там, обливаются водой, выдвигают разные точки зрения. А Путин за всем этим наблюдает со стороны.
Ну как же он наблюдает? Он вот поехал в Крым сегодня и рассказывает, крымчане 4 года назад приняли историческое решение, восстановили справедливость, аэропорт посетил, мост посетил. Вот, с одной стороны, люди болтают, а с другой стороны, человек правда, работает.
Да. Ну, это, кстати, одна из немногих встреч Путина с избирателями в рамках этой кампании, потому что вообще Путин крайне вяло ведет избирательную кампанию, ему это явно совсем не интересно. Очень была популярная шутка в интернете о том, что Навальный объявил забастовку избирателей, забастовку выборов, и первым к ней присоединился Путин, который не очень хочет в этом во всем участвовать. Но самое главное,
царю не надо участвовать.
Самая главная особенность заключается в том, что Путин не хочет участвовать в дебатах вот с этими своими так называемыми конкурентами, но при этом он заочно ведет дебаты с лидерами иностранных держав. Именно так, мне кажется, следует рассматривать его выступление перед федеральным собранием.
Да, с ведь ракетами?
Он, ну, конечно. Он же апеллировал не к своему народу, не к своим сторонникам или к своим конкурентам. Он апеллировал к лидерам иностранных держав. Он говорил, вы не хотели меня слушать, ну вот теперь послушайте. Да? И это же на самом деле исключительная особенность выборов. Да? Путину неинтересно разговаривать со своим народом. Он считает, что все вопросы уже решены. И, ну, в значительной степени он прав.
Пообещал рассмотреть предложение о создании какого-то производственного центра на базе неработающего завода.
Мы же говорим
отец родной же.
Понятно. Мы же говорим о каких-то вот больших содержательных вещах, да? То есть вести диалог со своими оппонентами или со своими сторонниками внутри страны не очень интересно. Делается для галочки. Но вот серьезный разговор начинается тогда, когда возникает геополитическая тематика.
Ну вот с Лондоном, например.
Ну, например.
Да,
вот видите. Ну, правильно он ведет разговоры внешнеполитической тематики с оппонентами там, потому что...
Что, там главные враги, да?
Нет, просто от них зависит будущее, скажем так, да.
Вы же сторонник, что только Запад, он сможет как бы изменить ситуацию здесь.
Еще раз, исторически такие режимы сами по себе могут существовать очень долго.
То есть они должны проиграть войну какую-нибудь, холодную, горячую?
Ну, так? И стоит вспомнить 1905 год, да, когда нам была нужна маленькая победоносная война. Чем все это закончилось?
Вот Сусима, помним, там,
Порт-Артур. И дальше. Да. А что касается выборки, ну, у вас просто нерепрезентативная выборка.
А мы не претендуем на социологию.
Поэтому мало кто смотрит «Радио Свобода» и больше из тех, кто пользуется интернетом. С точки зрения политики, ну, Путин на фоне кандидатов остальных, и особенно, так называемой, оппозиции, ну, смотрится просто гигантом мысли, гарантом всего и вся, по большому счету. Поэтому и очень такой мудрый ход со стороны его политтехнологов, которые организовали шоу «Дом-3», называется «Выбора». И кто принял участие, решение участвовать в этом шоу, ну, говорит об их политической мудрости и гражданской ответственности на самом деле.
Илья, то есть получается, что вот вам говорят, оппозиция-то никакая вообще, вы никто, предложить ничего не можете, а вы говорите, у вас альтернатива есть. Вот вы выступали сегодня на презентации этого доклада, говорите, мы альтернатива Путину. А где альтернатива-то? Что ж хорошего-то? Он ведь заботится, в Крым ездит, там куда-то еще съездил, в Дагестан, обещал с коррупцией, кстати, бороться в Дагестане, навести там порядок, можно сказать, в Чечню, правда, не заехал, но тем не менее.
Вы знаете, можно сколько угодно спекулировать на эту тему, но тогда, когда реальную оппозицию пускают на выборы, у «Единой России» возникают серьезные проблемы. Вот Навального зарегистрировали на выборах мэра Москвы.
С разрешения мэра Москвы.
С разрешения, не с разрешения.
И прокуратуры.
Под давлением сторонников Навального. Навального зарегистрировали кандидатом в мэры.
Не под давлением сторонников,
под давлением,
а по решению мэра.
Под давлением было принято это решение.
Потому что он был
повернут
на легитимности выборов.
Диванные аналитики, конечно, очень не любят этого признавать, да? Но, разумеется, решение о регистрации Навального было принято в результате давления. Потому что издержки от нерегистрации Навального на тот момент были оценены выше, чем издержки от недопуска Навального.
Это было желание мэра.
И в результате... Навальный получил почти треть голосов московских избирателей. Хотя все социологические службы кремлевские говорили о том, что он получит не больше 10%. Да? На муниципальных выборах в Москве мы получили в Красносельском районе 7 мандатов из 10. 7 мандатов. Сделали «Единую Россию».
10 получили.
Да, это точно. Сделали «Единую Россию» оппозиционной партией. Да? И теперь мы получили возможность, пусть на маленьком уровне, на районном, да, на уровне муниципалитета, но мы получили возможность показывать, как может работать иначе власть. Да? Пусть маленькая, пусть муниципальная, но как она может работать иначе. Мы отказались от привилегий, я отказался от машины с водителем, которая положена главе муниципалитета. И эти деньги мы направили на социальное такси. Вот сейчас мы разместили на сайте госзакупки тендер на аренду машины специализированной, которая может перевозить инвалидов на территории района. Я надеюсь, в ближайшее время будет запущено социальное такси. Мы внесли поправку в московский закон о ликвидации системы золотых парашютов, одноразовых выплат до 1 000 000 рублей отставным главам муниципалитетов. Мы много полезного делаем, да, и люди имеют
теория
возможность
малых
сравнивать.
Дел, вам скажем.
Малые дела, немалые, там, да. Очень важно показать людям альтернативу на практике. Не только на бумаге, но и на практике. Показать людям, какая есть альтернатива. Вот нам рассказывают, что есть «Единая Россия» и Путин. Это навсегда, по-другому быть не может. Альтернатива только 90-е годы. А мы показываем, нет, альтернатива не только 90-е годы. Чиновники могут работать иначе, чиновники могут работать в интересах большинства, и чиновники могут приносить пользу своим избирателям.
Ну, это а с разрешения тех же чиновников, по большому счету. Есть столько методов не пускать на выборы,
ну, понятно,
что...
но по-вашему, ты идешь здесь молиться подождите, на Запад и ждать, механизм, когда приедет американец, вот все здесь исправит. А у меня другой подход.
Смены власти.
А у меня, вот у меня другой подход.
У меня
вот
не вы, такой
вот подход. Ваша, ваша позиция сидеть на диване и ждать, когда за нас все проблемы решат американцы или европейцы, а у меня другой подход.
Вот смотрите,
апеллировать граждан.
Смотрите.
Образовывать их, просвещать смотрите, и менять страну изнутри.
Вы говорите,
и
я у нас разный подход. Я все-таки мне пришлось поднять свою задницу с дивана, чтобы сюда приехать. Поэтому я не всегда сижу на диване.
Мы рады.
В общем, спасибо. Огромное. Особенно такой вражеский канал.
Иностранный агент.
Хорошо. Иностранные агенты. Поэтому все эти игры в оппозиции, проблема в том, что пока власть разрешает, игры продолжаются. Как только она решит с этим закончить, испугавшись чего-то, либо встав не с той ноги, все игры заканчиваются.
Ну, это вот, понимаете...
Илья, подождите, подождите. Вот 50 законов принято за эти 6 лет, да? 50 законов, которые сворачивают в России демократическое пространство.
Да.
Понимаете, вот вы вышли на Болотную площадь, условно говоря, да? Власть так испугалась, что закрутила со всех сторон там и по интернету, и сажают за какие-то неправильные исторические высказывания, неправильные с точки зрения Кремля. Там еще за что-то. Черт знает, что вообще
вы
происходит.
Вы рассуждаете с такой позиции, что если бы не было Болотной площади, этих законов было бы не 50, а 5. Это совершенно не очевидно. Если бы не было Болотной площади, вполне вероятно, этих законов было бы уже больше 100. Понимаете?
Я говорю, что случилось то, что случилось. Что с этим теперь делать? Где механизм смены власти в условиях, когда власть разрушает этот механизм?
Он лежит в правовом поле. Михаил,
согласен.
Нет. Мне кажется, Степан иронизирует. Мне кажется, Степан иронизирует и пытается подвести. Степан подводит нас к мысли, что надо участвовать не в выборах, а штурмовать Кремль. Но он-то подождет на диване, ведь он же не практикующий политик.
Нет, да? Нет, должен
поэтому на диване, поэтому он будет сидеть других, на диване, правильно? Отращивать задницу, да? А другие должны штурмовать
вот
Кремль.
Должен другие,
вот
думать.
Эти вот певцы уныния диванные, на самом деле, вызывают еще большее раздражение, чем «Единая Россия». Да? Потому что толку
способны...
Да я, слушайте, я был в партии «Яблоко», которая голосовала за импичмент Ельцину.
Кому, ну,
кому,
вся,
вы, блин, кому вы Ельцина, кому вы Ельцина припоминаете? Кому вы Ельцина-то припоминаете?
Я режим Ельцина
припоминаю. Но моя позиция заключается в следующем.
А вы тогда в Америке
если не нравится, если не нравится, как действует оппозиция, сделай лучше, покажи примером. А сидеть и болтать языком на диване, знаете, не мешки ворочать.
Еще раз, я сюда приехал с
Илья, диваном. А вот скажите, а насчет дивана, ну, 18 числа вы что делаете? Тоже сидите на диване, как призвал Алексей Навальный, там забастовка какая-то и так далее, или там все-таки какое-то наблюдение
хотя бы будет? Я присоединюсь к забастовке, но на диване сидеть не буду, я буду в мобильной группе по наблюдению за выборами. Мы сегодня проводили, кстати, презентацию как раз в фонде борьбы с коррупцией, там действительно большой масштаб наблюдения готовится, порядка 50 тысяч наблюдателей по всей стране будет мобилизовано, включая Чеченскую республику, включая самые тяжелые регионы, которые принято называть электоральными султанатами. Они будут наблюдать за вбросами, они будут наблюдать за тем, как натягивается явка, потому что, понятно, главная задача для власти не обеспечить результат того или иного кандидата, а показать явку не менее там, 70, может быть, 60% там, и так далее. Хотя во многих регионах такую явку даже с помощью административного или силового ресурса натянуть будет очень сложно. Поэтому думаю, что будет довольно много нарушений, и такое массовое наблюдение позволит эти нарушения зафиксировать, и это, конечно, будет очень серьезный ущерб для легитимности Путина.
А нарушений не будет, на самом деле, потому что все это делается не на низовом уровне, а в ЦИКе.
Дайте угадаю, вы, наверное, наблюдатель не пойдете работать?
Нет, я вообще на выборы не хожу. Конечно, я ходил в 2004 году два раза, первый и последний.
С дивана будет
виднее.
Машинка Суркова-Тюринга, я ее называю, стоит.
Хорошо, Илья, считает. Последний коротко. А вот будут выборы мэра в том же году, осенью, и что, все будет то же самое?
Это зависит от того, добьемся ли мы регистрации оппозиционного кандидата, единого или, может быть, нескольких оппозиционных кандидатов на этих выборах. Выборы приобретают смысл тогда, даже если они административно контролируются, управляются, когда возникает конкуренция. Вот если есть действительно независимый кандидат от оппозиции, тогда у всей этой процедуры появляется смысл. Тогда правила можно ломать. Но если кандидата от оппозиции не пускают, то и участвовать в этом нет смысла.
Спасибо. Илья Яшин, Степан Демура были в студии «Радио Свобода». Но мы постарались презентовать вот этот доклад «Путин. Итоги 2018». Автор Илья Яшин и Владимир Милов. Всего доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».